В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это собственная персона у нас. Здрасте, Иван.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте про тревожные новости, потому что, значит, в Турции обеспокоены тем, что там беспилотник упал на северо-западе Турции. До этого турецкие власти выказывали крайнее неудовольствие из-за, значит, атак на танкеры в Черном море. Плюс еще высказывали неудовольствие и тревогу по поводу большого количества этих морских мин, которые в Черном море находятся в акватории. Но есть ощущение, что как бы как никто и не реагирует. К кому турки обращаются?
Ну, действительно, обстановка для турок стала все более тревожной, но давайте я выскажу такую точку зрения, что это вполне себе естественный процесс, потому что были попытки договориться России и Украины по каким-то отдельным точечным моментам, помните, да? Преснопамятную зерновую сделку, да. Когда давайте безопасное судоходство, давайте воюем здесь, не воюем здесь, давайте здесь мы поддерживаем друг друга в плане реализации наших экономических интересов. Эта идея рухнула, соответственно, сейчас границ такого рода нету, никто их не прочерчивает и даже не пытается, и вообще сомневается в целесообразности таких отдельно стоящих сделок. Поэтому Турция, конечно же, она попадает подо все, что она попадает, и удары бэков тут для нее являются неприятным сюрпризом. Ну и, конечно же, прилеты дронов, которые там, не знаю, теряют управление, каким-то образом попадают на территории Турции. Реагировать на это? Ну а как на это реагировать? В этом смысле, помните нашу трагическую атаку на наш самолет в 2015 году, после которого разразился самолетный кризис. Но там было понятно, вот цель летит, и ни с того ни с сего они нанесли то, что президент Путин назвал ударом ножом в спину. А здесь что они с этими беспилотниками могут делать, кроме как перехватывать и взывать к двум сторонам конфликта, что типа следите за собой, будьте осторожны, но все равно что ты сделаешь. Все равно такие инциденты, они есть, и, судя по всему, могут повторяться и дальше.
Ну ведь интересно, такая злая ирония сработала, потому что Турция на протяжении вот сколько идет специальная военная операция, дважды заходила с темой зерновой сделки, пытаясь действительно очертить для себя какой-то коридор безопасности, при этом и быть как бы и здесь, и там, и политически тоже влиять, и тут все это дело распалось, никакая сделка там не сложилась. А сейчас ситуация еще больше усугубилась, потому что, ну, как бы все это происходит в исключительно экономической зоне Турции. Ну, там, Эрдоган, насколько я понимаю, кстати, интересно, почему он каких-то гневных вот заявлений не делает на этот счет?
Ну, не делает он гневных заявлений, потому что с интересом смотрит на то, что происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки. Где-то, в общем и целом, есть мнение, что эти переговоры к чему-то да придут, когда-нибудь к чему-то да и придут. Соответственно, у Турции есть ее корневой интерес оказаться все-таки тем политическим хабом, где, по крайней мере, часть этой сделки будет заключена.
Есть шанс?
Ну, смотрите, вот в этом смысле, конечно же, есть шанс. Почему? Потому что российская сторона не раз говорила, что за базу в своих договоренностях с Украиной мы берем так называемую Стамбульскую сделку, правильно? И когда мы в этом году возобновили контакты на уровне делегаций, российской и украинской делегации. Сделали мы это где? Сделали это мы это в Стамбуле. Почему? Потому что принципиальная позиция нашего внешнеполитического ведомства заключается в том, что мы начинаем ровно с того места, в котором мы закончили в 2022 году. Когда, помните, были подписаны какие-то протоколы. Вот мы говорим, мы начинаем с того же самого места, в том же самом месте. Наша принципиальная позиция по тем пунктам, где мы хотим уважения наших там каких-то интересов и прочее, она не изменилась. осталось. Поэтому Стамбул, он сейчас намертво связан с этими соглашениями. Yeah. Да, есть Москва, есть Майами, есть Объединенные Арабские Эмираты, но есть понимание того, что и кусочек вот этой вот минуты славы в итоге миротворческой, конечно же, основные лавры Дональд Трамп ни с кем делить не будет, как известно, который укротил 8 конфликтов и что там
за несколько делал. Месяцев буквально.
Да, просто прошелся таким гребнем по всем мировым конфликтам, везде разобрался, все разрулил, и ни с кем он особо, конечно, лаврами этими делиться не будет, но есть подозрение, что вот кусочек вот этой вот славы Турции, да, перепадет.
Гребнем миротворчества.
Миротворчество, конечно.
Да. А интересно, что Турция – это же страна НАТО. И, казалось бы, страна НАТО должна... И при этом то турки, насколько я понимаю, на протяжении там, десятилетий старались сделать так, чтобы Черное море не было таким милитаризированным местом. Вот. И получается здесь тоже вот эти бэки, атаки, беспилотники, то есть милитаризация происходит. Никто уже ни на какие конвенции, видимо, не смотрит. Но и как страна НАТО призывом к союзникам тоже не было, к союзникам.
Ну, во-первых, Турция действительно страна НАТО, но надо четко отдавать себе отчет в том, что Турция – это очень специальный член Североатлантического альянса, причем, что характерно, с большинством членов альянса у них повестки безопасности, в сфере безопасности не пересекаются от слова совсем. Угу. Ну, и вообще-то блок НАТО – это блок военно-политический, правильно? Соответственно, он построен хотя бы на некоторой общности в значительной степени понимание тех угроз и тех источников угроз, которые могут для той или иной стороны возникать, правильно? То есть это общность должна быть. Ну, хорошо, не на 100%, ну, процентов на 60-70 это такая общность должна быть. А когда она расходится процентов на 80, тогда ты не понимаешь, что эта страна делает, в общем-то, в том или ином альянсе.
То есть у них не было и шансов, наверное, в принципе. Сейчас сама ситуация так складывается. Кризис НАТО тоже присутствует, и как бы все немножечко, ну, грубо говоря, отмораживаются и наблюдают действительно за тем, как вообще Россия с Соединенными Штатами договорится. Поэтому альянс вообще ушел в сторону, только вот Рютте немножечко добавляет рисками, продолжает торговать, говорит, надо срочно деньгами сложиться, оружие сделать, а то русский НАТО развалит.
То есть я возвращаюсь к своей мысли, сейчас я прокомментирую. Ну вот Турция, соответственно, она такой очень специальный член НАТО, это раз. Во-вторых, по поводу милитаризации Черного моря. Нет, Турция не выступает против демилитаризации Черного моря. Она просто считает, что она должна господствовать на Черном море. Соответственно, очень большие вложения идут в турецкое военное судостроение. Обратите внимание, в 2023 году был военно-морской парад по случаю столетия провозглашения республики, именно военно-морской парад. Никакой другой, не сухопутные войска маршировали, а именно на берегах Босфора сидел президент Реджеп Тайип Эрдоган, военно-политическое руководство страны, принимал парад из 101 турецкого корабля. Турецкие корабли, они как отрапортовали, вышли уже в мировой океан после многолетнего отсутствия, после распада Османской империи, уже вовсю совершают какие-то турне и ходят вокруг Африки. То есть Турция вот, собственно, за что? Чтобы других там не было. Чтобы, да, черноморские государства должны только там присутствовать в военном смысле, и других Турции не надо. Но ровно из тех соображений, что она считает, что она должна доминировать и имеет все шансы наряду с Российской Федерацией быть не менее доминирующим государством.
Но при этом вот эти вот инциденты сейчас в Черном море, они каким-то образом размывают вот эту доминанту со стороны Турции или отсутствие реакции Турции на происходящее размывает?
А вот это очень интересный вопрос. Почему? Потому что Турция во многом опирается в реализации вот этой своей стратегической цели быть доминирующей силой на море Черном. Она добивается с помощью положения конвенции Монтро. Считалось до последнего времени, что эта конвенция Монтро защищает надежным образом доминирование. Ну, давайте, она считает, что она доминировать будет. Мы считаем, что мы тоже доминирующая сила. Ну, будем считать две доминирующие силы. Как бы не будем мериться с ними, нашими флотами, неважно. Короче, вот есть Россия, вот есть Турция, две главные силы на Черном море. Мы надежно защищены конвенцией Монтро от того, чтобы, допустим, в период вооруженных конфликтов туда вообще входили корабли не черноморских государств. Более того, мы защищены от прохода даже кораблей черноморских государств, если эти стороны воюющие. Более того, в мирное время мы защищены от того, чтобы туда заходили корабли военные не черноморских государств и пребывали там дольше, не помню, там 21 день условно, да? Причем согласовано тоннаж, да, параметров и всего остального. Соответственно, мы считали, что это работает. Оно до последнего времени работало, Вот тут выясняется неприятно. Выясняется, что вот эти вот так называемые гибридные атаки могут очень даже себе неплохо размывать всю эту конвенцию Монтро. Да. Совершенно не обязательно гнать туда авианосец, извините, чтобы во всяком случае повтыкать какие-то очень неприятные шпильки. Ну и Турции, и Российской Федерации тоже.
А не кажется ли вам, что как раз тактика избрана... Вот, кстати, интересно, Турция же понимает, кто на кнопки жмет?
А то она не понимает. Она рядом с пультом сидит, по крайней мере. Нет, понимаете, она не жмет на них. Вот на эти кнопки Турции точно не жало. Но с пультом они точно рядом сидят.
Вот. Значит, понимает, кто жмет на кнопки. И теоретически, опять же, можно было как-то высказаться, потому что Турция уже очень бойко высказывалась по поводу безопасности судоходства, мирного судоходства. Вот это мы все помним прекрасно. Опять же, злая ирония сработала. И теперь не является ли тактикой, целью, точнее, тех людей, которые жмет на кнопки, и Турция про них прекрасно знает, тем самым размыть вот эти вот правила, установленные когда-то, преследуя определенные свои какие-то цели для дальнейшего.
Ну, во-первых, конвенция Монтро действительно у Североатлантического альянса и у Запада коллективного и разрозненного, она является такой костью в горле. Угу. Конечно, от нее хотелось бы избавиться, потому что это единственное, что удерживает их от того, чтобы баражировать напротив полуострова Крым, к примеру. То есть это, конечно, серьезный сдерживающий фактор. Хотелось бы его размыть. То, что сейчас происходит, да, это размывание конвенции Монтро, причем очень хитрое, причем очень гибридное. И я так полагаю, что в определенной степени даже неожиданное. И не уверен, что, допустим, тоже турецкое военное руководство понимает пока что со всей этой историей делает. Но есть один нюанс, который заключается в том, что сейчас является доминантой вообще турецкой политики вообще и внутренней и внешней политики в частности. Конечно же, Турция подходит к политической развилке 2028 года, а там выборы, а выборы более того пройдут в условиях того, что по действующей конституции страны президент Эрдоган не может переизбираться. Соответственно, ну, последует либо транзит власти, либо смена власти. И определяющим фактором на предстоящих выборах, уже все это четко понимают, будет все-таки экономика и условный холодильник турецкого населения. Так вот, в этих условиях, когда есть главная цель у страны, у военно-политического или политического, какого угодно, руководства страны, есть понимание того, что все, что работает на цель, эту цель, это хорошо, что все, что работает мимо этой цели, и уж тем более ее отдаляет, это плохо.
Да.
Так вот, сейчас, в условиях того, когда страна находится в тяжелой экономической ситуации, что нужно прежде всего? Ну, во-первых, не нужно никуда лезть и ни в коем случае втягиваться, потому что в противном случае деньги ты не получишь. Ни от инвесторов никаких денег не получишь.
А их и так втянут.
Вот, подождите секундочку. Хорошо. Да, раз, да. То, что втянут, это дискуссионно, мы обсудим. Угу. Вот, но главная сейчас задача, что не ссориться с Западом, не ссориться с США, не ссориться с Европейским Союзом, потому что это крупнейший инвестор в турецкую экономику.
Угу.
Многие думают почему-то, что мы очень много инвестируем денег в турецкую экономику. Это не так. В рейтинге крупнейших инвесторов с 2000 года мы занимаем где-то позицию 11-12, как считать. Все. Это уровень нашего влияния в стране, чтобы было понятно, что мы и там далеко не первые на этой полянке играем. Это раз. Во-вторых, Турции, конечно, очень интересно принимать участие во всяких там программах перевооружения Европейского Союза.
А то ж.
Конечно, и военно-промышленный комплекс не справляется Европейского Союза, но так Турция придет на помощь своими производственными мощностями. Американские военнослужащие грозят выйти из Европейского Союза. Кого предлагают сейчас в первых рядах, чтобы они заместили американских военнослужащих? Конечно же, турецких военнослужащих. Вот какого рода игры Турции интересны. Более того, Украина, когда, если там наконец начнется мирный процесс, так называемый, как бы что-то там перемирие какое-то наступит, или шаткий мир, или как хотите назовите, Турция ведь первый кандидат на то, чтобы восстанавливать украинскую инфраструктуру. Ну, конечно, не за свои деньги, это тоже понятно, но, тем не менее, строительная техника, рабочие, все имеются у них в достатке. Вот, собственно, основные корневые интересы Турции. Более того, они хорошо выучили исторические уроки, очень они в этом смысле смотрят с удовлетворением на опыт Второй мировой войны, когда они вступили во Вторую мировую войну в феврале 1945 года. Соответственно, да, в результате вступления во Вторую мировую войну, объявления гитлеровской Германии своего ФЭ, значит, они вошли в Организацию Объединенных Наций, они начали получать американскую помощь как участники конфликта с Германией. Получили, конечно, не больше всех, но получили тоже кое-что. То есть вот какой опыт, собственно, Турция использует в качестве базовой в ходе нынешнего противостояния. Не влезать никуда и крепко держаться за свой интерес.
Ну, вы сказали про выборы, да, 28-й год, но хорошо, положение, скажем так, взгляд на то, что сейчас происходит в Черноморском регионе. Допустим, Эрдогана это беспокоит, но при этом еще его беспокоит, что граждан беспокоит холодильник. Но вот как бы есть старая гвардия эрдогановская, например, и есть какая-то потенциальная новая гвардия. Разве они не одинаково примерно относятся к тому, что в Черном море происходит, и то, что суверенитет из-за вот этих вот атак каких-то сомнительных тоже в отчасти турецки размывается?
Во-первых, я не очень уверен, что старая гвардия, она уже существует. Старая гвардия, те, кто с кем Реджеп Тайип Эрдоган основывал партию «Справедливость и развитие», они уже давно разбрелись по своим либо дачам, да, в районе Стамбула, в районе Анкары, и, собственно, спокойно там сидят, пенсионерствуют. Либо они продолжают оставаться в активной политике, но не в партии Эрдогана. Сегодня партия Эрдогана, в отличие от партии Эрдогана, когда она только начиналась, эта партия очень и очень, так сказать, партия это одного человека. Раньше это была партия все-таки, ну, там был, конечно, первый среди равных Реджеп Тайип Эрдоган, но там были очень серьезные фигуры, вообще-то говоря, рядом с ним стояли. Сейчас вот из старой гвардии осталось полтора человека. Вот. Что касается нынешней гвардии, вот это очень интересный вопрос, угу. Да, на самом деле, как они смотрят на эту ситуацию. Конечно же, они националисты. Конечно же, они ищут свой собственный третий путь. Опять же, все, что работает на третий путь, это хорошо. Третий путь – это не с Россией, это не с Западом. Это возвращение на международную арену в качестве глобального игрока. И вот сейчас у них возникает вот такая вилка. Вот смотрите, они декларируют на официальном уровне, что вот в политическом смысле мы глобальная держава, но, к сожалению, в экономическом разрезе мы региональная держава. И вот, внимание, вопрос. Вот когда у вас вот такое вот расхождение идет глобальное, политическое и экономическое, региональное, все должно в итоге прийти к одному знаменателю. Либо вы политически станете региональные, либо вы должны экономически подняться до глобального уровня. Потому что вот этот баланс долго держать невозможно. Это называется не по синьке шапка. Так. То есть вы не можете пытаться проецировать глобальные интересы свои политические, если у вас нет экономической базы. Угу. Это всегда дорого. Это дорого, это значит, ты наталкиваешься на противодействие со стороны других игроков, которые не хотят, чтобы ты так активничал. Соответственно, они могут применять к тебе различные рестрикции. И тут я вспоминаю S-400. Но здесь я ставлю троеточие, вижу, что вы хотите что-то спросить.
Bloomberg, да, но про S-400 мы обязательно тоже поговорим, но здесь я спрашивала, их втянут. Конфликт. Ну, то есть, с одной стороны, вот эти дрейфующие мины, бэки, что там, беспилотники, это же не только просто угроза тому, что там в экономической зоне Турции, в зоне экономических интересов взрываются гражданские суда, а это же еще и определенные как бы геополитические манипуляции втягивают турок в это сознательно.
Давайте рассуждать. Вот давайте. Мы говорим слово «втягивают». Ну, «втягивают» имеется в виду явно не на стороне Российской Федерации. Да, то есть, речь, конечно, об этом не идет, да? Конечно. Давайте сразу отметаем этот вариант. Ну, а кто знает?
Это может, даже не рассматривалось.
Может быть, завтра Турция выйдет из НАТО, войдет в ОДКБ, войдет в ШОС и БРИКС, и мы заживем единым евразийским домом, как некоторые наши политологи иногда любят порассуждать на такие темы.
Ну, фантазии накануне Нового года, это, конечно, прекрасные пожелания, письма Деду Морозу, но...
Да-да-да. Да. Ну, мы как Нобелевский комитет по физике, мы не рассматриваем заранее никакие проекты вечных двигателей. Просто не рассматриваются, даже читать их не будем.
Это правда.
Соответственно, мы здесь тоже выступим, здесь как так, своего рода комитет, который какие-то сценарии отметает заведомо, как, мягко говоря, маловероятные. Да. Так вот, и давайте смотреть тогда, втягивать на стороне кого? На стороне Запада? В смысле что? Отправить турецких военнослужащих на фронт? Извините.
Не отправятся
они никуда. Никуда они скажут, о, уже одеваемся, уже обуваемся, уже к двери подошли, все что угодно, их там не будет. Угу. Хорошо, давайте, финансовая помощь, извините, не в этом экономическом положении, безвозмездная помощь, материально-техническая, оружием, да вот здрасте.
Территориально, чтобы пустили.
Территориально, чтобы что сделали?
На море пустили.
Кого?
Какие-нибудь корабли,
в смысле западники. Нет, ну, в смысле, да. разблокировали бы
проливы.
Конвенции пролива, да. Допустили бы западников. Прекрасно. Ровно в тот момент, когда Турция это сделает, это все. Конвенции Монтро нету. Что при этом происходит? Значит, в Черном море начинается твориться хаос и анархия. Про любые идеи о том, что Турция доминирующая сила в Черноморском бассейне, можно забыть. Mm-hmm. Турцию потеснят в том, что они считают уже своим собственным домом. Причем в предвидении вере того, что они считают, что они уже вернулись на северное побережье Черного моря, коль скоро они, ну, отчасти, по крайней мере, в состоянии или там нарастили свое влияние на Украине. Они очень влиятельный игрок на Украине. Опять же, не скажу самый влиятельный. У нас самый влиятельный, главный миротворцы и все остальное сидят совершенно в другом месте. Но все равно свое влияние они там нарастили. И вот, собственно, ради чего им всю эту шайку-лейку, извините, запускать в Черное море?
Непонятно. А
непонятно.
Кто тогда из втягивателей
и тогда остается? И ее политический статус в регионе всегда определялся конвенцией Монтро. Но он существует только когда и если Турция более или менее, с некоторыми оговорками и нюансами, придерживается конвенции Монтро. Точка. Как только она один раз допустила ее срыв, это, знаете, как в Брюсселе. Да? Вот заберешь деньги один раз, и все. Угу. Да, то есть ты допустишь один раз, все, забудь о том, чтобы тебе несли свои корни. Уже сейчас, в принципе, можно об этом забывать. Да, здесь вы просто последний гвоздь вобьете в крышку этого огромного гроба. То есть то же самое и здесь. Турция, для Турции конвенция Монтро – это прямо краеугольный камень их влияния в регионе. Расставаться с ними ни за что. Нет такой политической, экономической цены, ради которой Турция расстанется.
И кто тогда из втягивателей? У меня мысль экзотическая пришла в голову в виде Великобритании – вот, пока я четко не могу сформулировать, поэтому...
Что, ну, я много слышу разговоров на тему того, что якобы Великобритания очень сильно влияет на руководство Турции, да. Что якобы они друзья-друзья, что якобы там, ну, в общем, вот это все. Слушайте, они со всеми друзья, они со всеми чай пьют, они со всеми разговоры разговаривают, это ровным счетом ничего не значит. Турция продолжает гнуть свою. С Россией мы все равно торгуем. Да, какие-то жесты она делает в адрес Запада, но никогда не забывая про свой собственный интерес. Вот продлили они сейчас контракт с «Газпромом» долгосрочный по голубому потоку, по турецкому потоку, не на несколько лет условных, там, не на 10 лет, не 5 лет, а всего лишь на один год. Могут ли они это преподнести Западу, там, США, в качестве того, что, типа, вот смотрите, мы ограничим свою энергетическую торговлю с Россией? Конечно, могут. Они, собственно, так и делают. Но при этом забывают ли они свой собственный интерес? Да ни в коем случае. Они говорят, слушайте, товарищи, давайте вы нам скидку на газ дадите, там годик подумайте, да, конечно. Вот посмотрите, да, а потом, может быть, еще так, на годик продлимся.
Активный нейтралитет такой.
Да, и получается, что любой их шаг просчитывается таким образом, чтобы его можно было разыграть, и с той, и с другой стороны, Российской Федерации могут сказать, что смотрите, мы в такой тяжелой экономической ситуации находимся, мы под давлением, но заметьте, мы на целый год продлили соглашение, а у нас требовали, чтобы мы вообще не продляли. Можно ли так разыграть?
Активную деятельность, конечно.
Но не тогда... можно, оно так и происходит, поверьте мне.
Это видно, но вот вопрос тогда остается, кто? Хорошо, если это не Великобритания, которая там присылает кого-то чай попить с турками или турк приглашает к себе, остается Украина только.
Ну, а, во-первых, Анкара во Вторую мировую войну была центром, вообще говоря, когда мы смотрим на день сегодняшний, очень неплохо вспоминать о том, что все в нашей жизни повторяется, ничего
по сути не происходит,
под солнцем нового уже давно ничего не происходит, все когда-то уже было. Во Вторую мировую войну обивали пороги руководства Турции разные силы, страны Оси пытались стянуть на своей стороне Турцию в войну, опять же, мы там, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз на своей стороне пытались втянуть Турцию. Турция всем обещала, всех поддерживала, продавала и торговала с теми, и с другими, демонстрировала какие-то шаги, чтобы не втянуться в это. Ровным счетом сейчас, конечно же, там, в Анкаре, такие же процессы, собственно, и происходят. Все пытаются втянуть Турцию в какую-то историю. Великобритания, Германия, Франция, все прям по списку. И всем Турция кивает и говорит, ты прав, и ты тоже прав. Помните, вот как Хаджина Середины, и ты тоже прав, все правы, в общем.
То есть это получается ситуация какая? Турция вот в этом положении оказывается сейчас, да, сложно, но лавирует.
Лавирует, и заметьте, вылавирует. Да? Судя по всему, в конце концов.
Для себя.
Для себя, ну, не для нас же и не для Запада. У нее есть свой собственный интерес. Но все это упирается только в одно. Факторы 2028 года. Вот эта развилка. Потому что... Есть ровным счетом два принципиальных момента, касающихся Турции. Первое. Турция в сегодняшнем нынешнем экономическом положении, она, конечно, она потенциал ее окреп, научный, производственный, какой угодно хотите, он окреп. Но чисто с точки зрения макроэкономических показателей, Турция напоминает по состоянию ту страну, которую принимал Эрдоган. На волне политического кризиса распалось предыдущее правительство, вот, и, соответственно, пришел Эрдоган. И позиция в результате что говорит? С экономическим кризисом Эрдоган пришел, с экономическим кризисом он и уйдет.
Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это сейчас новости», и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Иван Стародубцев. С нами эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это слушатель говорит, вот слушаю вас и понимаю, сколько войн было между нами. И в данном случае Эрдогану, в принципе, было бы даже выгоднее с Россией взаимодействовать, но не может, исторические связи не позволяют, плюс это член НАТО. Это сразу я подумала про вашу книгу, которая вот она сейчас вот-вот уже с пылу с жару, да, готовая, беспокойное соседство Россия-Турция, игра продолжается. Будем продолжать играть?
Будем продолжать играть. Это игра вечная. Босфор и Дарданеллы всегда были, и они всегда будут фактор в наших отношениях. И все, что происходит вокруг побережья Черного моря, ну, сколько там всякого разного происходило, и что нас еще ожидает. Да, соседство наше, действительно, оно такое беспокойное. И самое главное, что оно становится все-таки спокойнее, оно не становится, невзирая ни на какие наши отношения с Турецкой Республикой за последние 25 лет. Напротив, есть полное понимание того, что мы подходим к какому-то очень важному рубежу. Рубеж, первый рубеж, это эпоха Эрдогана. Все-таки он отрабатывает по действующей конституции страны свою завершающую каденцию. Да, возможно, определенные там настройки, что можно еще чуть-чуть посидеть и прочее, прочее, но это факты этого не отменяют, что с этой вершины все дороги идут вниз. Сейчас они находятся на плато, и сейчас потихонечку будет спуск. Будет ли после этого транзит, будет ли после этого человек, который продолжит дело и курс партии справедливости и развития, это неизвестно. Или это будет какая-то смена власти. Но надо понимать, что эпоха вот самого Эрдогана, она подходит к концу. Раз. И второе, это эпоха лидерской дипломатии Путина и Эрдогана, вот по моим собственным оценкам, она уже подошла к концу. Я поясню свою собственную мысль, что же я, собственно, имею в виду. Тот, кто следил вообще за нашими отношениями с Турцией, начиная с момента прихода ко власти в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, года так, с 2002-го, видел, что сформировалась особая ось Москва-Анкара, как раз-таки построенная на вот, то есть, тех самых отношениях между лидерами двух стран.
Личными.
Которые, вот было огромное количество личных встреч в течение года в формате один на один, не в многостороннем формате. И самое главное, большинство из этих встреч приводили к каким-то новым договоренностям, практическим, либо политическим договоренностям, либо к договоренностям экономическим. В результате у нас возникла Айсакую, в результате у нас возник турецкий поток, в результате у нас возникли те самые системы С-400, много чего возникло. Вот. Целый фундамент наших двусторонних отношений был построен при Путине и Эрдогане. Так вот, внимание, вопрос первое. Когда последний раз Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Владимирович Путин встречались в двустороннем формате? Я не имею в виду поля ШОС, я не имею в виду поля БРИКС, я не имею в виду, не знаю, Ашхабад-Туркменистан, который недавно был. Это был сентябрь 2023 года, Сочи.
Да.
Сочи. Более того, тогда второй вопрос. Точно у нас двухлетняя пауза, как минимум, есть раз в таких встречах. Потому что именно только такие встречи, они являются верным маркером, что между двумя странами есть какие-то очень особые отношения. И второе, когда мы последний раз с Турцией заключали какие-то судьбоносные, серьезные соглашения президентского уровня.
Не помню.
У нас Айсакую датирован 2011 годом, у нас С-400 и турецкий поток датированы 2017 годом. Более того, после там самолетного кризиса 2016 года, в 2017 году, если я не ошибаюсь, возник так называемый астанинский формат сирийского урегулирования, который мы с честью несли первые несколько лет, ну, до условного 2020 года, потом этот формат начал давать сбой, распадаться и привел к тому, что мы сейчас год уже отмечаем, годичный юбилей смены власти в Дамаске.
Убийство посла.
Да, ну, убийство посла, это, конечно, такая веха, это вообще совершенно отдельная история, совершенно отдельная трагедия, да, у нас есть такие черные лебеди в наших отношениях, которые показывают, что невзирая на какой-то весь позитив в наших отношениях, присутствуют и зоны противоречия, присутствуют и конфликтные зоны, и присутствуют и интересы третьих игроков. В общем, короче, тут много чего есть. Вот. То есть это все имеет определенную историю. Так вот, когда последний раз мы договорились о чем-то? Мы засбоили на идее о турецком хабе. Турецком хабе, газовый хаб, это была история предложена, по-моему, в конце 22-го года, если я не ошибаюсь, или, может быть, 23-го года, предложена президентом Путиным, что а давайте мы через Турцию будем поставлять газ в третьи страны, или же мы будем обеспечивать полностью потребности Турции в газе, а то, что она до сих пор использовала из третьих стран для своего внутреннего потребления, она просто будет реэкспортировать в полном объеме. Вот и все. То есть мы запитываем полностью энергосистему, не хотите покупать наш газ, не надо. 60 миллиардов кубометров, которые Турция ежегодно потребляет, нашему «Газпрому» хватит прямо вот с головой, да? А тогда Турция, допустим, условно азербайджанский газ или газ из Нигерии, СПГ какой-нибудь и прочее, она тогда поставляет просто на рынки третьих стран, пусть они там азербайджанский, нигерийский газ используют в своей энергосистеме. Здесь не получилось, при всем при том, что Турция была кровно заинтересована в этой истории. Это огромные деньги, это не зерновая сделка.
Почему не получился?
О, а потому что Запад пресекает любые попытки возвращения России на европейский рынок, пусть даже это такое гибридное возвращение, это квази-возвращение получается, да, то есть формально российского газа нет, но как бы по форме все хорошо, по сути, как безобразие, как
то говорится. То есть с Эрдоганом, да, поговорили?
Не поговорили, а надавили самым серьезным образом. При этом Реджеп Тайп Эрдоган, он что сказал первое, когда услышал идею по поводу этого газового хаба?
Да.
Во-первых, да, а во-вторых, он сказал больше. Он сказал: слушай, о чем так мелко копаем? А давайте вообще все сырье российское будем через Турцию поставлять.
Говорил, точно.
Чего только газ. А давайте все остальное тоже. Он прям сразу все остальное. То есть все, что Россия поставляет, все, давайте через Турцию. Что такое хаб? Хаб – это центр ценообразования, это биржа. Чем отличается от транзитного государства? Транзитное государство просто предоставляет, качает через себя, получает транзитные деньги. Хаб – это когда ты купил, складировал у себя, определил новую цену для конечных потребителей в третьей стране, выставил, получил деньги, и все. Это совершенно другая степень регионального влияния, совершенно другие деньги. Это крайне интересно было Турции, но не взлетело.
А как вы думаете, насколько вот эти вот преснопамятные зерновые сделки все-таки разрушили, например, даже российские иллюзии в отношении там каких-то процессов двусторонних, и это, возможно, тоже повлияло на то, что вот эта вот личная дипломатия, она тоже в какой-то степени сейчас там, хорошо, скажем политкорректно, на паузе.
Слушайте, насчет иллюзий, все мы их рушим, все никак не дорушим.
А когда их много!
Когда мы дорушим уже все эти иллюзии.
Их много!
Либо это какие-то, извините, сказки про наличие у нас иллюзий, которые призваны что-то маскировать, либо у нас такое количество иллюзий, что руш не переруш. Я думаю, что все наши иллюзии по поводу, во-первых, и наши иллюзии по поводу Запада, они рухнули довольно быстро, и мюнхенская речь президента Владимира Владимировича Путина в 2008 году тому наглядное подтверждение. Наши иллюзии основные уже закончились там.
Да? А мне казалось, вот в последние пару лет.
Но мы не представляли, видимо, себе масштаб этого бедствия, но более-менее куда ветер дует, в общем-то, было понятно уже тогда, это раз. Во-вторых, что касается Турецкой Республики, я так понимаю, что вся сложность наших отношений нам стала понятна после двух фактов, о которых мы сегодня сказали, после самолетного кризиса 2015 года, после убийства посла в 2016 году, в конце концов, на фоне тех процессов, которые проистекали в Сирии с 2011 года, тогда уже было более или менее понятно. Вот, так что здесь иллюзий, я думаю, что у российской дипломатии в отношении Турции нет никаких. Характеристику меткую нашим отношениям дал министр иностранных дел Турции Сергей Викторович Лавров, как он назвал, тесный партнер. Вот, да. Давая более развернутую цитату главы нашего внешнеполитического ведомства, это звучит следующим образом. Мы никогда не рассматривали Турцию в качестве нашего стратегического партнера. Для нас Турция важный экономический партнер, она тесный партнер. Ну, тесный, знаете, с кем вроде как бы, с одной стороны, близко, а с другой стороны, еще как-то тесно, да, знаете, социальная дистанция нарушена, вот как-то тесно становится.
Но при этом этот тесный партнер для нас, у нашего тесного партнера Турции есть свои интересы, например, на Южном Кавказе, а известно, это лето, в общем, характеризовалось очень сложными отношениями, например, с Азербайджаном, а традиционно Азербайджан принято считать, что это очень близкое к Турции государство. В этой связи у нас вот какой-то новый ребус возник или нет? И самое главное, иллюзии, которые у нас все разрушаются, никак не разрушатся, они позволят нам принципиально какой-то другой трек во взаимоотношениях, например, с Южным Кавказом выбрать?
Вот вы сейчас затронули очень важную тему, а точнее очень важный регион пересечения наших интересов. Вот обо всем сегодня поговорили и о Черноморском бассейне, поговорили с вами и об украинском конфликте, обо всем поговорили, и о НАТО, и о Западе, и о всем остальном. Самое время посмотреть на Южный Кавказ, я даже бы расширил географию до Центральной Азии.
Все-таки всей.
И вспомнил бы такую турецкую идею, а точнее интеграционный проект, который называется «Организация тюркских государств». Очень интересное объединение. Вот, кстати, в книжке много об этом пишу, которая вот сейчас вот-вот выйдет. Соответственно, это тот камень преткновения в наших отношениях, об который мы начинаем все чаще и чаще спотыкаться. Угу. Потому что изначально эта организация называлась «Совет сотрудничества тюркоязычных государств». Создана была в 2009 году по Нахичеванскому соглашению. Инициаторами этого проекта выступило ровно два человека. У нас часто говорят, что это чисто турецкий проект, но не вполне так. все-таки за ним стоял в первую очередь Назарбаев. Вот это был проект Назарбаева-Эрдогана. Вот, потом Назарбаев сошел с политической арены, вот, и остался один Эрдоган. Но это, конечно, не означает, что Турция там сейчас прямо вот такое самое влиятельное государство в ОТГ, которое претендует на первенство в так называемом тюркском мире. Нет, это не означает. Но что с тех пор произошло? 2009 год, Нахичеванское соглашение, значит, изначально гуманитарные связи. Наша позиция такая, ну хорошо, родственников нашли, ради бога, общаются там со своими этнически близкими, какими-то культурно близкими народами, ради бога, нас не беспокоит. Далее встал вопрос о том, а давайте целью этого блока будет экономическая интеграция. Наши пожали плечами, сказали, что тоже, в общем-то, не проблема, ради бога, если они развивают какие-то связи, даже если в основе этих связей лежит идея о срединном маршруте, так называемого шелкового пути, ну только так у нас есть северный маршрут свой по своей территории между Востоком и Западом, мы готовы конкурировать, не вопрос. Далее, все больше и больше эта организация начала приобретать политического измерения. Произошло вот такой эволюционный скачок, случился, если не ошибаюсь, в 2021 году, когда организация тюркских государств, как наименование, было уже ей присвоено. То есть, обратите внимание, какая колоссальная разница. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, то есть в основе все-таки что-то про язык, да, ну, тюркоязычные государства,
сотрудничество. Конечно, это сразу туда вот
Сразу уводят, а тут нет, вы знаете, организацию тюркских государств. И принимается это в Стамбуле документ, который называется «Видение 2040 тюркского мира». Значит, тюркский мир говорится о том, что сейчас это 21 век, это век тюрок, что мы, как тюркский мир, планируем, ставим свои задачи, экономическую интеграцию, политическую интеграцию, отстаивание идей тюркского мира на международной арене. И вот тут, конечно, уже у нас началось определенное беспокойство. Все больше и больше инициатив этой организации с разных сторон приходит, но в первую очередь со стороны Турецкой Республики, по превращению этой структуры уже в военно-политический блок с наличием каких-то сил тюркского быстрого реагирования. Очень четко это проявилось. Какой год у нас был? Вроде 22-й, да, когда была попытка переворота в Казахстане?
В Казахстане это, да, это
перед... Это был до СВО немножко. До СВО было. Немножко да. до СВО, да. да. И куда вмешалась наша ОДКБ? Что мы услышали первые тогда в Турции по поводу вот этих событий, произошедших в Казахстане? Как в том фильме, помните, на его месте, ребята, на его месте должен был бы быть я. То есть в Турции раздались голоса, что, дорогие граждане, товарищи, вот смотрите, что творится. Вот, вообще-то говоря, на месте ОДКБ должны бы были быть какие-то силы быстрого тюркского реагирования.
Это нарратив.
Нарратив, да. Проходит, военно-политическое сотрудничество идет между, военно-техническое сотрудничество между всеми этими сторонами, конечно, идет. Обучение, потом совместные производства в сфере ВПК идут. Значит, все больше разговоров о том, чтобы нынешние, там у них есть тюркские, так называемые МЧС. Но вы знаете, где МЧС, там вообще-то говорят, это же военизированная, в общем-то, да, по сути дела, структура. Соответственно, превратить это в аналог вот и так далее. И вот это то, о чем несколько лет назад наше внешнеполитическое ведомство выразилось более чем недвусмысленно. Опять же, Сергея Викторовича Лаврова мы сегодня вспоминали не раз, вспомним мы еще его, когда он сказал, что ну хорошо, ну опять же, за совсем уж стопроцентную точность цитаты не ручаюсь, но, по сути, было сказано так, что, ну, мы не возражаем, ради бога, хотят общаться, пусть общаются, близость у них там какая-то этническая, языковая, пусть, ради, ну, не, кстати, не цивилизационная, отдельная история, ну, ладно, и близость есть, хорошо, они хотят торговать, ради бога, мы все прекрасно понимаем. Но, что касается появления военно-политического блока в составе, как на основе ОТГ, это для нас красная линия. Вот что сказало наше внешнеполитическое ведомство.
То есть это угроза ОДКБ или это угроза России?
Во-первых, ОДКБ, я бы, честно говоря, здесь бы вывел бы за скобки. Я бы говорил, что все-таки это угроза интересам России на постсоветском пространстве, потому что одно дело, мы конкурируем экономически в этом, в каком-то смысле, а другое дело, появляется некий блок, военно-политические, у нас на границах, причем по всему периметру границы, от Южного Кавказа, Черное море, Южный Кавказ, Центральная Азия, с широчайшей сухопутной протяженной границей, с которой мы не вполне понимаем, чего надо делать. И настроения могут быть самые разнообразные, да, с учетом того, что у нас был очень вроде как быстрый, но, как выяснилось потом, непростой развод с нашими бывшими республиками. Там есть определенные грузы противоречия, о которых говорить неприлично, но от этого этот груз никуда не исчезает. То есть вот, вот такую историю мы получаем на своих южных границах, и, конечно же, это угроза Российской Федерации. Бог бы с ним, с УДКБ, при всем уважении к этой организации.
А, так, слушатели говорят, разве турки и казахи – это родственные народы, спрашивают наши.
А вот здесь давайте, вот это очень хороший вопрос. Я вот не случайно сказал, вот смотрите, являются ли те языки, на которых они разговаривают, родственными, казахский язык и турецкий язык? Ну да, это одна языковая группа, по крайней мере. Конечно, как человек, владеющий турецким языком, приезжая в Казахстан, я не погибаю по-казахски. Но есть понимание того, что все-таки это языки родственники, и каким-то образом этот язык можно подучить и что-то там поднатаскать. Первое. Самые близкие языки для турецкого это, я был удивлен очень сильно, во-первых, самый близкий язык это крымско-татарский язык. Когда попадаешь на крымский наш полуостров и смотришь таблички, написанные кириллицей, ты понимаешь, что ты что-то не понимаешь, почему по-турецки написано на кириллице. Да, то есть очень близкий язык. Я думал, что всегда, что азербайджанский. Нет. Самый близкий это язык крымско-татарский. Вот дальше Азербайджан, дальше Узбекистан. Эти те люди, кого вы более или менее, говоря по-турецки, понимаете. Казахстан в этом смысле, в языковом смысле, далекий от турецкого языка, но родственник. Далее, с точки зрения этнической, да, в принципе, они относятся к одному этносу, как ни крути. Да, этнически это родственники. Опять же, близость этого родства можно обсуждать, но это, в общем-то, родственники. А вот дальше следующий вопрос возникает. Цивилизационно они близки или нет? Допустим, они говорят, вот у нас у турок близкие, так сказать, опять же, такие же наши родственники, это, к примеру, татары, башкиры, якуты, это все тюркские народы.
Тувинцы, да.
Да, прекрасно. Да, возможно, есть определенная языковая близость между татарским языком и турецким языком. Есть близость? Есть близость. Этническая близость? Есть. А цивилизационной близости нет от слова совсем. Совсем ничего общего между анатолийскими турками и нашими татарами, казанскими, нету от слова совсем, потому что цивилизационно они намного более близки к россиянам, к России, намного более близки. Вот, соответственно, то же самое валидно в отношении Казахстана. Да? То есть они напирают. Вот здесь это самая слабая, самая уязвимая точка любых идей о создании тюркского мира. Они упирают на язык и на этническую близость как на фактор сближения и приравнивая это к цивилизационной близости, которой там нет.
Это просто упрощение такое максимальное, которое можно потом использовать и вот расширять.
Ты манкируешь самым ключевым критерием, который определяет именно возможность построения какой-то интеграции.
Но Эрдоган хочет по итогу, хорошо, вот с этим проектом он ходит, он по итогам хочет какую-то, не знаю, чтобы возник, грубо говоря, какой-то суперэтнос, новый человек или еще что-то, или он предлагает эти интеграционные процессы, потому что вот этот вакуум после развала Советского Союза, соответственно, нужно заполнять.
И то, и то. Значит, он, понятное дело, что возник вакуум силы, и, конечно, все кинулись его заполнять. Произошло переформатирование Южного Кавказа в Центральной Азии, соответственно, Турция хочет часть там получить своего пирога, это вполне естественно, это раз. С другой стороны, суперэтнос, да, конечно, век тюрок, их официальная доктрина, она исходит из Анкары, действительно такое есть, и не случайно, обратите внимание, что они делают? Они принимают новый алфавит. Пытаются его внедрить на основе латиницы, новый тюркский так называемый алфавит, который, они говорят, вот уже к 2026 году мы все уже будут, все на него прям перейдут, все государства Центральной Азии, Южного Кавказа, раз. Во-вторых, принимают общие учебники для школьников, абитуриентов. Кстати, вот насчет этих учебников, тоже в книжке я немало листал того, что там написано, крайне интересно, рекомендую всех припасть к этому живительному источнику знаний. Вот, Россия-Турция, 500 лет беспокойного соседства, игра продолжается, рекомендую. Вот, почитайте, что там в учебниках понаписано. Про общий цивилизационный бассейн, Туркестан, который вполне себе конкурентен из долины Нила, и Тигра, и Ефрата, и вообще продвинуть и всех, и продвинуть и европейской цивилизации, туркестанский цивилизационный бассейн. Почитайте, очень интересно, познавательно. Вот, соответственно, не случайно они сейчас пытаются какой-то сделать некий тюркский эсперанто.
Империя.
Вот, конечно же, у них имперская ДНК, и они пытаются ее таким образом вот эту штуку реализовать. Но возникает вопрос.
Какой?
Вопрос. Помните?
28-й.
Глобально. Да.
Баланс.
Экономика, политика. То есть, либо вот так вот, да, либо вот так вот. По-другому, они выровняются в любом случае.
Вы сейчас рассказываете, я предположила, может быть, Эрдоган очень любил Гумилева почитывать. А во-вторых...
Поверьте, у них свои авторы есть.
сирена? По поводу теории пассионарности,
у них своя, да? У них своя пассионарность, поверьте мне.
А во-вторых, если серьезно, может быть, в данном случае Эрдоган пытается как это обмануть систему, как он пытался обмануть систему с экономикой, и вот здесь тоже, то есть вот этот идея тюркской вот этой империи как раз позволит ему выровнять вот те весы, о которых мы говорим всю программу.
Эти проекты очень дорогие. Вот выровнять весы, скорее нужно потянуть экономику, чтобы поднять такого рода проект. При всем при том, что проект этот крайне сложно поднимается, о чем говорит история? Что любой пан что-то, панславизм, понимаете, пантюргизм, это проекты, которые, ну, не летают они. Вы не можете построить на идеях этнического, как этнической
она
близости, интеграционный,
да?
Проект.
Она нематериальная?
Интеграционный проект можно построить на идее цивилизационной близости. Вот, допустим, мы и белорусы цивилизационно близки. Да. Мы так близки, что слов не нужно, что называется. Мы очень близки, соответственно, мы можем говорить с ними о союзном государстве. Да? А вот условно там каким-то заниматься какими-то, да, болгарами, поляками, да?
Ну, или... видите, когда-то Украина на карте появилась как очень искусственное образование, последствия которого, в общем, все пожинают сейчас дружно всем миром. Видимо, у Эрдогана тоже есть такая история, что, в принципе, нарезать это количество государств можно как угодно.
Нет, ну они уже нарезаны, эти государства, но самое главное, еще есть еще одно препятствие, что эти нарезанные государства, они познали вкус, что называется, свободной жизни и независимости.
Вы думаете?
И, конечно же, всем хочется руководить каким-то независимым государством, а не лезать в какой-то новый интеграционный проект. Они считают, что они только что вырвались из-под власти какого-то центра, метрополии, чтобы сейчас еще заходить в какую-то... Ну что, зачем им это надо?
Но здесь другое. Здесь же их суверенитет вот сейчас уже выстраивается во многом из позиции того, а кто нам что больше предложит, с тем мы, в общем-то, и будем.
Нет, подождите, мы будем с ними взаимодействовать, но насколько мы готовы делиться суверенитетом, да, в каких-то таких базовых вещах. Что такое базовые вещи? Ну, это, допустим, национальная валюта, да. Когда европейские государства вошли в зону евро, они поделились частью национального суверенитета, в смысле...
Во имя этой
идеи. Вот это действительно поделиться национальным суверенитетом. Или, допустим, государства, войдя в НАТО, они поделились своим национальным суверенитетом? Конечно, поделились.
Но тогда у России-то какие есть инструменты? Вот Эрдоган с этой идеей тюркского мира ходит. А мы все говорим,
а что мы с чем это ходим?
Наше постсоветское... пространство. Уже все, забыли, правда, объективно, уже поколение целое.
Но постсоветское пространство уже апеллировать к нему уже становится все более и более неуместно, потому что выросло целое поколение, которое он и не знало. Поэтому нам пора уже как-то эту пластинку сменить и говорить о чем-то другом. Есть совершенно разные здесь. У нас много диджеев в этом смысле, если выражаться в терминах «сменить пластинку». Да, у нас много разных диджеев. Мы пытаемся играть разные мелодии на эту тему, но пока я бы не сказал, что у нас выкристаллизовалась какая-то идея, как нам, собственно, взаимодействовать на этом пространстве.
ВЛ спрашивает, можно спойлер, Суворов и Ушаков в этих учебниках нехорошие люди?
Нехорошие люди, конечно. Это книжки...
по турецким учебникам,
да. Да-да-да, эти книжки, эти прекрасны. Кстати, кое-что там я по поводу, не про них, но так про Нахимова, там кое-что очень интересное написано. Да. Рекомендую, почитайте турецкие учебники, вы на мир посмотрите совершенно другими глазами, очень быстро.
Как у меня был разговор с одним турком, знакомым не так давно, вот, который очень живо интересовался с тем, что, вот, значит... вот эта вся там, значит, культурная история и так далее. И, в общем, правда говорит, а в наших учебниках вот написано вот так. Почему я про учебники вспомнила?
Учебники – это прекрасно тем, что они задают матрицу мировосприятия. Почитайте чужие учебники, вы поймете, что у них в голове.
Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Иван, спасибо, ждем
снова. Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.